Глава 27. Третья луковица. Едва успели объявить о прибытии Бокстеля, как он вошел в гостиную господина Ван Систенса, сопровождаемый двумя мужчинами, которые внесли в бочке драгоценную ношу и поставили ее на стол. Когда принц узнал о прибытии Бокстеля с тюльпаном, то вышел из кабинета в гостиную, чтобы полюбоваться черным тюльпаном, и потом молча возвратился на свое прежнее место, в самый темный угол, где он поставил себе кресло. Роза, бледная, трепещущая от страха, ожидала позволения взглянуть в свою очередь.
«Это он!» — вскричала она, услышав голос Бокстеля.
Принц знаком показал ей на гостиную, чтобы она посмотрела туда через полуотворенную дверь.
«Это мой тюльпан!» — вскричала Роза. «Это он! Я узнаю его! О, мой бедный Корнелий!»
И она залилась слезами. Принц встал и подошел к двери, где он остановился. В эту минуту свет, выходивший из гостиной через полуотворенную дверь, осветил его. Глаза Розы остановились на нем, и она теперь была уверена, что видела его не в первый раз.
«Господин Бокстель», — сказал принц, — «войдите сюда на минуту».
Бокстель подошел поспешно и очутился лицом к лицу с Вильгельмом Оранским.
«Его светлость!» — вскричал он, отступая. «Его светлость!» — повторила удивленная Роза.
При этом восклицании Бокстель обернулся и увидел Розу. Увидя ее, завистник содрогнулся, как будто от прикосновения электрической машины.
«Он смутился», — прошептал принц.
Силой своей воли Бокстель оправился от этого внезапного движения.
«Господин Бокстель», — сказал Вильгельм, — «вы, кажется, открыли тайну черного тюльпана».
«Да, ваша светлость», — отвечал Бокстель, и в голосе его было слышно небольшое смущение, произведенное, конечно, присутствием Вильгельма.
«Но вот молодая девушка», — возразил принц, — «которая утверждает, что она его открыла».
Бокстель презрительно улыбнулся и пожал плечами. Вильгельм с величайшим любопытством следил за всеми его движениями.
«И эта молодая девушка вам не знакома?» — спросил принц.
«Нет, ваша светлость».
«А вы, сударыня, знаете ли господина Бокстеля?»
«Нет, я не знаю господина Бокстеля, но знаю Якова».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Что тот, который здесь выдает себя за Исаака Бокстеля, в Ловестейне называл себя Яковом?»
«Что вы ответите на это, господин Бокстель?»
«Что эта девушка лжет, ваша светлость».
«Вы отрицаете, что были когда-либо в Ловестейне?»
Бокстель колебался. Зоркий и повелительный взгляд принца обличал его ложь.
«Я не отпираюсь от того, что был в Ловестейне, но не признаю того, что украл тюльпан».
«Вы украли его из моей комнаты!» — вскричала с негодованием Роза.
«Неправда».
«Не скажете ли вы, что несправедливо и то, что вы следовали за мной в сад в тот день, когда я готовила гряду, в которую хотела посадить луковицы тюльпана? Не скажете ли вы, что не следовали за мной в сад, когда я притворилась, что будто сажала ее, и что вы бросились после того, как я ушла на это место, где надеялись найти луковицу? Не скажете ли также, что и это неправда, что вы взрывали землю руками, но благодаря Богу напрасно, потому что это была только одна хитрость, чтобы узнать ваши намерения? Скажите, отопретесь ли вы теперь от всего этого?»
Бокстель рассудил не отвечать на все эти вопросы и сказал, обращаясь к принцу.
«Уже 20 лет, ваша светлость, как я занимаюсь разведением тюльпанов в Дордрехте и даже приобрел некоторую известность. Одно из моих изобретений носит в каталоге цветов славное имя, и я посвятил его португальскому королю. Эта молодая девушка знала о моем открытии черного тюльпана и решила вместе с своим любовником, одним из заключенных Ловестейнского замка, разорить меня. Присвоить себе награду в 100 000 гульденов, которую надеюсь получить, полагаясь на вашу справедливость».
«А!» — вскричала Роза вне себя от гнева. «Тише!» — сказал принц.
А потом продолжал, обращаясь к Бокстелю.
«А как имя заключенного, которого вы называете любовником этой молодой девушки?»
Ничто не могло быть приятнее этого вопроса для Бокстеля.
«Как имя этого заключенного?» — повторил он.
«Да».
Это заключенный, ваша светлость, которого одно имя докажет, какую веру вы должны иметь в его честность. Это государственный преступник, который был осужден на смерть».
«Как его имя?» Роза с отчаянием закрыла голову обеими руками.
«Корнелий ван Бирль», — сказал Бокстель. «Он крестник злодея Корнеля Витта».
Принц содрогнулся. Его спокойный взгляд блеснул на минуту, подобно молнии, но холод смерти снова распростерся на безжизненном лице его. Он подошел к Розе и велел ей отнять руки от лица. Она повиновалась как женщина, подчиненная магнетическому влиянию.
«Стало быть, вы просили меня в Лейдене о переводе вашего отца для того, чтобы следовать за этим человеком?»
Роза наклонила голову и опустилась на колени, лепеча.
«Да, ваша светлость».
«Продолжайте»,
— сказал принц Бокстелю.
«Мне более нечего сказать», — продолжал последний. «Вашей светлости все известно. Теперь выслушайте то, о чем я хотел умолчать, чтобы не заставить эту девушку краснеть от ее неблагодарности. Я был в Ловистейне по делам, требовавшим там моего присутствия, и познакомился со старым грифом. Я полюбил его дочь и просил ее себе в супружество. Так как я не был богат, то и был так неосторожен, что поверил ей свою надежду получить награду в 100 000 гульденов. А чтобы оправдать эту надежду, я показал ей черный тюльпан. В то время как ее любовник прикрывал в Дордрехте свои преступные замыслы страстью к тюльпанам, они условились в моей гибели. Накануне того дня, когда должен был распуститься цветок, эта молодая девушка похитила его у меня и отнесла в свою комнату, откуда мне удалось его выручить в ту минуту, когда она имела дерзость отправить посланного к господам-членам общества садоводства, чтобы уведомить их о своем открытии черного тюльпана. Вероятно, в продолжении нескольких часов, которые она продержала его у себя в комнате, она показала его некоторым лицам, которых представят теперь, пожалуй, в свидетели. Но, по счастью, ваша светлость предупреждены теперь против ее дерзких интриг и показаний ее свидетелей».
«О, боже мой! Боже мой, это низкий человек!»
Простонала Роза вся в слезах, бросаясь к ногам штатгальтера, хотя и считавшего ее виновной, но сострадательного к ее глубокой горести.
«Вы дурно поступили, молодая девушка», — сказал он, — «и ваш любовник будет наказан за дурной совет, который он вам дал. Вы молоды, и вид ваш обнаруживает честность. Мне приятнее думать, что он, а не вы, причиной зла».
«Ваша светлость! Ваша светлость!» — вскричала Роза. «Корнелий невинен!»
Вильгельм сделал легкое движение и сказал:
«Невинен в данном вам совете? Вы это хотите сказать, не правда ли?»
«Я говорю, ваша светлость, что Корнелий столько же невинен во втором приписываемом ему преступлении, как и в первом».
«В первом? А знаете ли, в чем было его первое преступление? Знаете ли, в чем он был обвинен и пойман? Он был в сообщничестве с Корнелем Виттом, с которым заодно скрывал переписку рацпансионера с маркизом Лувуа».
«Ему неизвестно было, ваша светлость, что он хранил эту переписку. Он не знал этого совершенно. О, боже мой, он сказал бы мне это. Неужели это золотое сердце умело бы скрыть от меня тайну? Нет, нет, ваша светлость, повторяю вам, хотя бы это могло навлечь на меня вашу немилость, что Корнелий столько же невиден в первом преступлении, как и во втором, как в первом. О, если бы вы знали моего Корнелия, ваша светлость!»
«Сообщника Виттов!» — вскричал Бокстель. «О, его светлость слишком хорошо его знает, уже раз даровавший ему жизнь».
«Замолчите!» — прервал его принц. «Государственные дела не относятся, как я уже сказал, к ведению общества садоводства Гарлема».
И потом прибавил, нахмурив брови:
«Что касается до тюльпана, будьте спокойны, господин Бокстель. Справедливость будет вам отдана».
Бокстель поклонился, сердцем полным радости, и выслушал поздравления президента.
«Вы, молодая девушка», — продолжал Вильгельм Оранский, — «едва не сделали преступление, но я вам его прощаю, потому что истинный виновный заплатит за обоих. Человек его имени может быть заговорщиком, даже изменником, но воровать...»
«Воровать!» — вскричала Роза. «Воровать Корнелию! «О, ваша светлость, остерегитесь! Он умер бы, слыша ваши слова! Они убили бы его вернее секиры палача Бойтенгофа! Если есть здесь вор, ваша светлость, это вот этот человек, божусь вам в том!»
«Докажите это», — сказал хладнокровно Бокстель.
«Да, с помощью Божьей я докажу это», — сказала вдохновенно фрисландка.
Потом, обращаясь к Бокстелю, спросила его:
«Тюльпан ваш?»
«Да».
«Сколько у вас было таких луковиц?»
Бокстель с минуту колебался, но понял, что молодая девушка не сделала бы подобного вопроса, если бы существовали только две уже известные луковицы.
«Три», — сказал он.
«Что с ними сделалось?» — спросила Роза.
«Что с ними сделалось? Одна не удалась, от другой вышел черный тюльпан».
«А третья?»
«Третья?»
«Третья, где она?»
«Третья у меня», — сказал смущенный Бокстель.
«У вас? Где это? В Ловестейне или Дордрехте?»
«В Дордрехте», — сказал Бокстель.
«Вы лжете!» —
вскричала Роза.
«Ваша светлость», — прибавила она, обращаясь к принцу. «Вот подлинная история этих трех луковиц, которую я передам вам. Первая из них была раздавлена моим отцом в комнате заключенного, и этот человек, надеявшийся овладеть ею, знает это. Когда же он обманулся в этой надежде, то едва не поссорился с моим отцом, похитившим ее у него. От второй луковицы, за которой я сама ходила, вышел черный тюльпан. Третья же и последняя...»
При этих словах молодая девушка вынула ее из-за своего корсажа.
«Вот она, и даже завернута в ту самую бумагу, в которой были завернуты все три вместе в ту минуту, когда Корнелий ван Бирль, готовясь идти на эшафот, вручил мне их. Вот она, ваша светлость, вот она!»
И Роза достала луковицу из бумаги, в которой она была завернута, и подала принцу, который взял ее и внимательно рассматривал.
«Но, ваша светлость, эта молодая девушка могла украсть ее у меня так же, как и тюльпан», — проговорил Бокстель, устрашенный вниманием, с каким рассматривал принц луковицу, и еще более тем вниманием, с которым Роза читала строки, начертанные на оставшейся в руках ее бумажке.
Вдруг глаза молодой девушки заблистали. Едва переводя дух, она перечитала еще раз таинственную бумажку и, испустив крик, отдала ее принцу.
«О, прочтите это, ваша светлость!» — сказала она. «Ради бога, прочтите!»
Вильгельм передал третью луковицу президенту, взял бумажку и начал читать. Едва он взглянул на эту бумажку, как пошатнулся. Его рука задрожала, готовая выпустить ее. Глаза приняли выражение жалости и огорчения. Этот листок, переданный ему Розой, была страница Библии Корнеля Витта, посланная им в Дордрехт с Краке, камердинером его брата Иоанна, в которой заключалась просьба к Корнелию, чтобы сжечь переписку рацпенсионера с Лувуа. Эта просьба, если помнят, заключалась в следующих словах. «Милый крестник, сожги вверенный мной тебе пакет, сожги, не рассматривая его, чтобы он остался тебе неизвестным. Тайны, подобные этой, гибельны для тех, кто их знает. Сожги, и ты спасешь Иоанна и Корнеля. Прощай и люби меня, Корнель Дэвид. 20 августа 1672 года». Этот листок доказывал невинность ван Бирля и в то же время его право собственности на луковицы тюльпана. Роза и Штатгальтер поменялись взглядами. Взгляд Розы, казалось, говорил: «Вот видите». Взгляд Штатгальтера выражал: «Молчи и ожидай». Принц оттер каплю холодного пота, скатившуюся с его чела. Он медленно свернул бумажку и углубил свой взгляд вместе с мыслью в бездонную пропасть, называемую раскаянием и стыдом о прошедшем. Он с усилием приподнял голову и сказал: «Идите, господин Бокстель. Справедливость будет вам отдана, как я обещал это». «Вы, милый мой господин Ван Систенс», — прибавил он, — «оставьте у себя в доме эту молодую девушку и тюльпан. Прощайте». Все присутствующие поклонились, и принц вышел, сопровождаемый шумом и громкими рукоплесканиями черни. Бокстель возвратился в гостиницу «Белого лебедя», несколько встревоженный. Эта бумага, поданная Розой Вильгельму, которую он прочел и, бережно сложив, спрятал, сильно его беспокоила. Роза подошла к тюльпану, с любовью поцеловала его листок и поручила себя Богу.
«Боже мой!» — шептала она. «Знал ли ты, с какой целью мой добрый Корнелий учил меня читать?»
«Да, Богу это было известно, потому что он наказывает и награждает людей по их заслугам».